Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Поздравляю вас с праздником дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны.
Иоанна Кронштадтского.
Иоанна Кронштадтского, царевича Дмитрия. И памятью Иоанна Рыльского и святаго мученика Угара. И вот Елизавета Федоровна исполнилось сегодня 150 лет со дня рождения. Это особенный, конечно, праздник для нас. Такой очень духовно важный. С ней начался новый этап вообще нашей такой церковной жизни. Поэтому очень радостно, что вот это движение, которое возникло в нашей церкви, уже как такое планомерное, что ли, и возродилось, когда церковь обрела свободу. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную передачу в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию по московскому телефону 8 495 959 59 39 и задать ваши вопросы. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», через пробел текст вашего вопроса. Отец Дмитрий, преподобный Антоний Великий говорит, как исшедший из чрева не помнишь того, что было во чреве, так и исшедший из тела не помнишь того, что было в теле. От чего тогда страдает душа, если по смерти ничего не помнишь?
От страстей. Их, собственно, не надо помнить, потому что они есть и действуют. И вот страсти – это же, ну, со славянского, значит, страдание. Вот от этого и страдает, от страсти.
То есть человек приобрел в своей жизни?
Нет, не то, что приобрел, а развил. Там они в нас есть. Мы должны благодатью Божией их изжить.
То есть человек рождается с всем набором семян греха.
Да, конечно.
Какие-то прорастают, какие-то нет.
Нет, все прорастают, степень разная, урожай разный. Потому что одно семя упало при дороге, вот, а другое семя на плодородную почву.
А от чего зависит, что в одном человеке прорастает сильнее, чем в другом?
Есть гены, есть семья, есть среда и есть само стремление человека. Один стремится к книге, а другой стремится к напиткам. Один стремится что-либо сделать, а другой стремится что-то сломать.
Вот это стремление, оно же тоже в человеке заложено.
Не то, что оно заложено, Бог не закладывал. Эти семена всеял дьявол, змей, человеконенавистник из коней. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшки, Виктор из Москвы.
Здравствуйте, Виктор.
У меня такой вопрос. Вот у нас в храме, когда идет освящение хлебов, когда большой праздник, Вот вы носите подсвечник с тремя свечками, и на нем лежат хлеба, а перед ними с определенного времени стали выносить две большие свечи. Вот, в человеческий рост. Я хотел спросить, с чем связана эта традиция? Потому что сначала у нас две большие свечи не выносили перед вот, освещением хлебов, а сейчас стали выносить. Это первый вопрос. И второй вопрос, как православный должен реагировать на клевету? Спасибо, Господи.
Ну, про свечки я не знаю. Может быть, в вашем храме просто купили их и теперь используют. Так сказать, самое простое объяснение. Ну, надо спросить у настоятеля. Мы, так сказать, у нас такого
может,
не зрения.
Может, какую-то старую традицию возродили, когда не было освящения в храме, и нужно было выходить со свечой?
Ну, я не знаю. Ну, если и священосцы, ну, что бы и не принести. Хотя хлеб и его освящение – это не есть что-то вообще-то значительное. Вот. Ну, не знаю, чем вас утешить. По поводу клеветы, если эта клевета не угрожает свободе, потому что можно так оклеветать, что человек сядет в тюрьму, то тогда лучше вообще ее проигнорировать.
Батюшка, ну вот еще раз вернемся к первому вопросу. Говорят, есть у человека предрасположенность. Ну, например, к винопитию, к наркомании. Вот один человек может всю жизнь выпивать и не стать алкоголиком. А другой, начав, уже не может остановиться и скатывается в эту яму. Вот есть некое такое вот предрасположение. Оно от Бога зависит. От дьявола, от чего? От самого человека?
Нет, может быть, от естества. Потому что очень многие больные люди алкоголизмом, они допреж того являются больными психически. И они устремляются к алкоголю как к психотропному средству. И на первых порах очень помогает. Снимает вот это напряжение. Человек... Так как человек психически больной, ему трудно собой управлять, он на эту удочку попадает.
А психика, она и так нарушенная, на это так реагирует?
Да. И там уже возникают дополнительные сложности. Алкоголь, он усугубляет ситуацию.
Но такое распознать возможно в человеке? Вот, кто предрасположен?
Для психиатра, да. На раз. А для самого человека, конечно, трудно изнутри как это все оценить.
Так кто ж послушает совета другого?
Да, собственно.
Я сам все знаю.
Да это, сегодня тоже одна дама пришла, вот, ну, сразу по лицу видно, что она все знает. Вот, ну, приехала, вот, там, говорит, вот хочу совет. Даешь совет, ей совет поперек встал. Она начинает спорить. Ну, это же что? Поезжай обратно. Могу даже денег дать на обратную дорогу.
То есть человек не получил того, что хотел?
Ну да, конечно.
Я переписываюсь с батюшкой из Западной Украины. Там громят храмы, батюшкам угрожают, выкидывают из храмов, лишают денег, унижают. Чем все это может кончиться? Как разговаривать с раскольниками? Какими словами их можно убеждать?
Никакими. Это невозможно. Это такое время свидетельства. Кто может кротко, смиренно терпеть, вдохновляясь образом Христа Спасителя? Больше ничего. А так это, в этом есть некоторая такая неизбежность.
То есть этому злу нельзя противиться никоим образом?
Нет, ну почему? Если у тебя есть в распоряжении армия, ты вполне можешь с оружием в руках защищать храм. Ничего в этом такого плохого нет. А если нет, возможно, то свидетельствуешь о своем христианстве, своем христианским устроением. Умираешь за Христа.
Ну вот понятно, что батюшка, он действительно не может взять в руки оружие с тем, чтобы защищать. А прихожане должны или это...
Обожди, отец Александр, родной мой. Никто никому ничего не должен. А даже если был должен, он всегда может там испугаться, не захотеть. Или там жена скажет, куда ты там полез. Ну, это вариантов много. Поэтому насчет должен, это так.
Ну, условно.
Условно. Кто-то считает, что он должен. Бог благословит. Кто-то считает, что нужно вот поступить так-то. Мы не будем осуждать.
Ну да, это ситуация, которая решается внутри самого человека.
Конечно. Она решается на основании веры и с помощью совести.
Что лучше, скорбеть о смерти близкого или радоваться его уходу в другой мир? Ведь там нет печали, болезней. И как научиться радоваться, потеряв близкого человека?
Мне не нравится слово «потерял». Вот сегодня мы, я говорю, потому что у нас было много народу. Ну, несколько десятков. Приехали на Ваганьково и помолились о упокоении отца Глеба Коляды. 20 лет уже прошло. Да я даже вообще не заметил, как. Я даже, когда меня спрашивали, я сказал, что 10. Я думал, что 10 лет. Оказывается, уже 20. Ну, и я вот о нем думаю, как о живом. Почему это и потерял? Да никуда не потерял.
Человек лишен привычного общения, такое,
ну,
которое утешает.
Общение, не, ну, я всегда могу вот о нем книгу почитать. Потом, по-моему, 3-го, что ли, числа будет день такой воспоминания о нем. Народ соберется в Высокопетровском монастыре. Вот я присутствовал там в Зачетевском монастыре на таком событии. Вечер памяти. Очень было интересно. Вот если получится, и в этот раз схожу. Так что почему? Общения нет, но вспоминаем о человеке. А у меня вообще зрительная память хорошая. Я каждую черточку вокруг его глаз помню. Ну, все вот помню. И голос помню. Ну, вот все-все-все помню. И его лекции помню, когда он еще был, так сказать, потаенным священником. Не обнаруживал себя как священник. Вот это потом он пришел там, к патриарху Алексею и сказал, по документу показал, что я священник. Его легализовали. Так он всегда был профессором. Вот. Так что я не считаю, что если человек умер, то он ушел. Или вот мы Андрея отпевали, нашего прихожанина. Очень хороший человек. Просто вот он как родной. Ну вот то он болел очень тяжело, страдал физически, ну и душевно. И ну вот я как бы за него рад, что его вот этот подвиг окончился. Как-то у меня было такое облегчение. Но бывает же по-разному. Ну, конечно, когда человек внезапной смертью умирает, или, как в старину говорили, напрасная смерть. Ну, вот это, конечно, вот, это всегда тяжело, когда не готов человек. А когда поболеет человек, как-то все подготовятся. Очень даже... То, что все равно этих врат не миновать.
Но это если человек понимает, что такое смерть.
Нет, если не понимает, что об этом говорить. Вот что говорить с человеком, который не понимает.
Знаешь, как?
Это значит согрешать.
Куда ж ты от нас ушел? На кого ты нас оставил?
Ну как на кого? Оглянись вокруг, увидишь, на кого. А куда, ясно, в мир иной. Что тут, все давно известно. Что вопрошать, это все, что... А сколько будет дважды два? Да четыре, успокойся. Тоже здесь на кого. Очень... Ну, сегодня тоже ко мне одна раба Божия подходит, говорит, я вот совсем одна осталась. Оказывается, и мать есть, и муж есть в разводе, и вообще там... Другое дело, там разрушенные отношения. Восстанови. Не хочешь, да вон полно людей, которые нуждаются в общении. Им тоже и грустно, и скучно. Приди, помоги, подружись. Немножко непонятно.
Но ведь что-то человек не того ищет. Может быть, какого-то утешения. Не готов других утешать, хочет себе утешения.
Ну, так тоже, знаешь, пенальти в одних воротах. Это, собственно, мало интересно. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, с праздником, благословите. Не подскажете, батюшка, где находится и как можно доехать до могилы отца Тавриона? Знаю, что вы у него окормлялись. Вот, и если не сможете в этой передаче ответить, то, пожалуйста, ответьте в следующей.
В Елгаве, в монастыре, который там существует до сих пор, там он и похоронен. Именно в том монастыре, который, в котором он был духовником последние годы своей жизни. По-моему, он называется Спасо-Преображенская пустынь. Вот, в интернете очень легко найти, наверное.
Скажите, пожалуйста, грешно ли желать скорейшего конца мира ради прекращения всех беззаконий, войн, голода, убийств и издевательств и всего остального, что сейчас творится?
Ну, это как-то, как говорит наш президент, контрпродуктивно. Потому что такие вопросы без нас решат.
От того, что ты пожелаешь, мало что изменится.
То есть не мало, а вообще ничего.
Но вообще человек, молящийся об этом, он не противится ли Богу?
Да вряд ли, потому что мы как бы знаем из Откровения Божия, что это все равно произойдет. Но насколько скоро или отодвинется, это зависит от усердия христиан.
Пока 10 праведников в каждом городе найдутся?
Ну, может, Господь скидку какую даст, может, 8 хватит.
Ну, уже сейчас, наверное, да. Скажите, пожалуйста, Бог продолжает творить, или Он уже все сотворил и все продолжает существовать по закону, созданному им однажды?
Мне трудно сказать, потому что вообще Божье творение, оно, по наблюдениям ученых, оно длится сотни миллионов лет. А жизнь человека столь краткая, что в этой краткости невозможно это углядеть. Поэтому, может быть, и продолжает творить. Но, во всяком случае, мы такие изменения наблюдаем во Вселенной. Ну, гаснут или там взрываются звезды. Это же не без воли Божией.
Ну да, то есть это происходит, да. Хотя, может быть, и очень давно, лишь до нас доходит сейчас.
Ну, это тоже...
Отблеск события.
Теперь это легко вычисляется. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Алло.
А мы вроде поздоровались. Чего вам не хватает в жизни?
Да, скажите, пожалуйста, вот в церкви, когда идет литургия, то батюшка вот как поет, читает, что за объединение церквей. Это как понять, что и католические, и мусульманские, и православные должны объединиться, или как? За объединение церквей, как это понять?
Дело в том, что мусульманская – это не церковь называется, а умма. Мы не молимся за объединение с мусульманами, с иудеями, там, с иеговистами, с адвентистами седьмого дня. Имеется в виду церковь, в которой мы разделены. Но церкви. Вот это молимся, да, об этом единстве.
Что такое злосетование?
Ну, буквально двухкоренное слово. Сетование – это есть, ну, выражение своего недовольства.
Ропот.
Да. А зло – это когда человек вообще с гневом, с раздражением.
Зачем Бог попускает нам такое состояние, как влюбленность? И может ли она стать началом настоящей любви?
Да сколько угодно. Для этого он и дает нам это чувство, которое является началом. Влюбленность – это, ну, есть заря любви. Это еще не свет, это еще не тепло, еще утренний холод, но уже.
Но если она не развивается в любовь, то приносит страдания.
Ну, разумеется, любые страсти приносят страдания.
А влюбленность – страсть?
Конечно. Даже Всемирная организация здравоохранения рассматривает влюбленность как вообще болезнь. Там вполне определенные есть даже симптомы. Например, потливость ладоней, пропадание аппетита, бессонница, навязчивые идеи фикс. Ну и там целый ряд, там, по-моему, 1,5-2 десятка симптомов.
То есть все соответствует такому...
Ну, абсолютно такому нарушению. Маниакальному такому состоянию, да, конечно.
И вот из этого страстного состояния потом рождается прекрасное чувство, как любовь.
Только в... Нет, любовь – это не чувство, любовь – это свойство. Уже, ну, новые качества. То есть вот избранник или избранница сердца, она занимает в твоем сердце такое место, которое вытесняет отца, мать, братьев. И ты именно с этой избранницы начинаешь строить новую семью.
Васька, а возможно возникновение любви без влюбленности? Да. Минует этот этап.
Конечно, конечно. Вот еще 100 лет назад большинство браков без всякой влюбленности совершались. Везде, во всех странах.
Родители приводят и говорят, вот.
А в некоторых странах, в некоторых таких культурах вообще жених не видит невесту, невеста жениха до того, как уже в брак сочетались. Когда уже брак реализовался...
Они знакомятся.
Ну, по крайней мере, видят друг друга. Так имя знают, знают, из какой семьи. Все это решают родители. Но само вот это ожидание, оно уже их готовит к тому, чтобы полюбить. Ну, обычно вот там... Как вот... Мой папа говорил, он цитировал, только я не помню откуда. Каждой девушке лестно замуж выйти. Потому что молодые юноши, девушки, они думают об этом, мечтают об этом. Но бывает даже без объекта влюбленность. Вот. А потом, если вот та... субкультура, в которой они живут, предписывает, что это вот совершается сначала сватовство, потом брачный договор взрослыми. А потом их приглашают в церковь, и там их венчают, и они уже, ну, как бы всеми предыдущими думами, чувствами, они уже к этому подготовлены, чтобы жить, любить, вместе строить, вместе рожать детей. И очень все хорошо получается.
Но разводов было меньше, чем сейчас.
Разводов не было вообще. Разводы, если были, то только в высшем свете. И то с благословения государя-императора, а не просто разводы какие-то. Вообще этого не понимали.
Но такая практика возможна сейчас?
Нет.
Может быть, она как-то повлияла бы на
ситуацию? Нет, нет. Нельзя войти в реку дважды. Опять джина из бутылки в бутылку засунуть невозможно. Это нереально. Нужно приспосабливаться к другим реалиям.
Потому что часто люди хотят вернуть то, что было там 100-200 лет назад. Какие-то, вот, может быть, хорошие практики.
Даже простые вещи, как эполеты, их не вернешь. Или сабля, как вооружение армии. Это только для парадов остается. Да, красиво. Но ты можешь себе представить армию, которая одета по полкам. Кто в голубом мундире, кто в белом, кто в красном валом, кто в черном. Идут в киверах таких, чтобы видно было из окопа. Ну, это смешно просто. Вот представь себе, летчик в этом, на сушке летит и в кивере. Это, конечно, смешно. Ничего не выйдет.
Что сказать ребенку 2 лет об Иисусе Христе? Как правильно начать с ним разговор о Боге?
Надо разговор начать еще тогда, когда он в утробе. Придумать слова. Вот. А лучше сразу к психиатру обратиться, вот, чтобы вылечить голову. Вот. И когда вылечит голову, тогда почитать по возрастной психологии какую-нибудь брошюрку.
Что в каком возрасте вообще стоит делать?
Да. Но только должна быть голова уже более-менее ясная.
Ну вот как раз желание-то есть сделать правильно, а опыта...
Ну, сам вопрос говорит о том, что человек абсолютно больной. На всю голову.
А некоторые думают, не опоздал ли я? 2 года уже много.
Смотря с чем. С лекциями времени наступило. Так сказать, можно совершенно не думать.
То есть не бояться?
Нет, тут явно не опоздал. Тут только человек явно хочет своего ребенка навеки отвратить от Христа и церкви. Поэтому я и говорю, нужно... помощью обязательно доктора.
В каком случае отказывают в разрешительной молитве?
Ну, это дело пасторской совести.
То есть это священник
решает, ну, да, исходя священник из... говорит, что ты должен понести епитимию некоторую. Он дает время, какое-то, может быть, духовное упражнение человека проходит, это время он смотрит. Что-нибудь изменилось?
Ну, а если человек пришел не к духовнику, а вообще впервые священник его видит?
Ну, вот он пришел вдрызг пьяный. Он говорит, ну, давай так, приди трезвый, мы с тобой пообщаемся. Или вот как ты будешь вдрызг пьяному читать разрешительную молитву? Ну, ты прочел, он все пьяный.
Ух, пьяные каются, плачут.
Нет, плачут, да, но каются ли? То есть они сожалеют о том, что они пьют. Но это каждый больной сожалеет о том, что он болен. Особенно в момент приступа болезни. Он же пьяница, он каждый страдает. Опять же, мой отец говорил, водка это не свой брат. Видя, как вот люди страдают... Мы-то жили в таком месте, где все страдали от этого недуга. Все, 100%. Вот. Это такое зрелище.
Ну что, это было как следствие тяжелой жизни? Люди пытались убежать от этого?
Не только. Это было. А потом ведь народ, у которого отняли, выражаясь, современным языком, духовную составляющую его бытия. Он, конечно, будет искать суррогаты. Как у человека, если отнять водку, он пьет одеколон. Так же здесь, если он... У него нет выхода. И он суррогат, чтобы забыться. Такая социальная шизофрения. Ну, слом произошел. У нас вот, например, с начала 90-х годов пик самоубийств среди мужчин был огромный. Люди были полностью потеряны.
Как причина слома привычного образа жизни?
Образа жизни, государства, ценностей, ориентиров. Никакого нравственного идеала. То есть, куда человек, ну, полностью, вот там какой-нибудь завод, который градообразующий, и вот он закрылся. Все окна побиты, что можно украсть, украдено. Дальше что? Куда идти? Я здесь прописан. Люди же, как правило, они вот... Им очень трудно. Вот в какой-то привычной ситуации они могут жить. А если ее нарушить, они... страдают.
Ситуация может ухудшаться, долго ухудшаться. Но человек это, к ней привык.
Это терпеть.
Да, и он будет терпеть.
Конечно. Да. Это легче, чем вот такой слом. Ну, слом, даже название государства. Вместо царя это харя лысая. Как? Вместо помещиков с их культурой, там, литературой, там, еще чем-то. Это все с красными бантами хамье вот это, который чуть что маузер достает и стреляет на глазах у всех. Ну, то, чтобы не сойти с ума, просто люди начинали пить.
Да, конечно, такой серьезный слом в народе произошел.
Конечно. Так вот, в 90-х годах мы это все пережили. И вот сейчас на Украине нечто подобное происходит.
Да, у людей вообще полное непонимание вообще, как жить дальше, кто к чему привыкли.
Ну да, могут сломлен. Только надеяться, вот, что это кончится. А так дальше куда? Перспективы-то.
Да кончится, кончится, вот только...
Ну, а сколько это придется?
Что это останется?
Это же не месяц, не два. Сломать-то быстро. Ну, как? Ну, представляешь, в целой стране восстановить экономику. Мы вот через 20 с лишним лет только стали выкарабкиваться, более-менее. И то, как только стали, нас тут же на место.
Есть вопрос у нас.
Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, отец Дмитрий. А скажите, пожалуйста, а вот можно ли заниматься упражнениями, взятыми из йоги, физическими упражнениями, взятыми из йоги, ну, для оздоровления, там, для, ну, я имею в виду не медитации, там, не мантры, ничего, а вот только упражнения, которые похожи, ну, на обычную, ну, на гимнастику.
Эти упражнения мало что дадут. Потому что йога рассчитана на то, чтобы эти упражнения были эффективны, если мы используем еще и умственные практики. Тогда да. А если просто асаны применять для давления, там, это не будет эффективно. Можете попробовать.
То есть пробовать это не будет вреда для души?
Нет. Никакого вреда. Но там обязательно используются такие вещи, как концентрация, как все сознание и воля направляются в то место. И даже есть разговор. Там человек говорит со своим сердцем, человек говорит со своим желудком, со своими глазами. Без этого я даже не представляю сама по себе... асана, но она меняет, может быть, скорость крови в отдельных частях. Но этого недостаточно.
То есть, если человек начинает этим заниматься, то он неизбежно, наверное, придет.
Нет, он может не прийти, но просто это неэффективно. То есть какой-нибудь массаж гораздо более эффективен. Ну, тоже грамотный, конечно. Тут вообще человеческое тело – это очень сложный такой организм. И нужно обязательно, чтобы человек не сам этим занимался, а под руководством человека, который, ну, действительно владеет.
Могут ли каким-то образом бесы влиять на животных? Или они влияют только на людей?
Могут. Они могут даже в стадо свиней войти, а свиньи, одержимые бесом, могут даже в озере утонуть. И даже прыгать с обрыва.
Но какой смысл бесам губить животных?
Да сколько угодно смыслов. Это, конечно, для бесов суррогат некий. Но лишить человека имущества, прибыли. Ну, вот, например, зачем бес ходит вокруг карточного стола? Его же цель не отнять у данного человека деньги. Его цель, чтобы он от потери денег впал в отчаяние и во дворе казино застрелился. Вот его какая цель. А то, что деньги перетекут с одного кармана в другой, это от одного жулика там, к владельцу казино, другому жулику, это беса не волнует.
Да, ему важно погубить душу человека.
Да, душу тот, кто застрелится или впадет в отчаяние, а из этого может там семья рухнуть. Вот этому сладость. И целую группу людей имеет, начиная от крупье и уборщиками, и помещения, и кончая самим владельцем, которые живут за счет убийства душ других людей. То есть исполняет исключительно бесовскую функцию. То ему это сладко. Он среди людей вербует себе сторонников. Если Христос, он улавливает людей для того, чтобы они стали членами церкви и трудились, совершая дела Христовы, то бес наоборот, он стремится завербовать людей, чтобы они делали дела дьявольские.
Ну вот у него это очень неплохо получается.
Ну так опыт какой. Начиная с Эдема и кончая сегодняшним днем.
Казалось бы, Господь, который есть добро, а все-таки каждый человек желает себе добра, остается в меньшинстве, как сказано, узок путь, ведущий в Царство Небесное, немногие проходят.
Узок путь – это благо, потому что не надо ничего думать, выбирать, рефлексировать, что-то задумываться. Вот как видитесь на дороге, направо пойдешь, налево пойдешь, тут только прямо, только в гору, только узенько. Замечательно.
И широк путь, ведущий в погибель.
Пожалуйста.
Многие идут.
Можешь в очко, можешь на бильярде, можешь в рулеточку. Все сгодится. Лишь бы впал в отчаяние, проявил бы азартик.
Но азарт рано или поздно приведет к отчаянию.
Так все для этого делается.
Мой жених в армии. Когда он вернется, мы собираемся пожениться. Мы хотели бы это сделать как можно скорее, но наши родители хотят пышной свадьбы, а приготовления к ней займут несколько месяцев. Скажите, можем ли мы повенчаться и жить как муж с женой, а уже потом сыграть пышную свадьбу с регистрацией, как того хотят родители?
Нет, надо зарегистрироваться, повенчаться, жить как муж с женой. А свадьбу лет через 15, там, 10, это уже не играет роли. Свадьба – это вообще ничто. Это все равно, что, ну, поесть в ресторане или в рабочей столовой. Это по деньгам. Если надо к этому готовиться, копить, пожалуйста, пусть они, родители, что хотят, делают. Вы договоритесь на определенный день, придете, наденете свое подвенечное платье. Какая разница, когда?
Но родителям не все равно. Это им, может быть, действительно нет разницы. А родители хотят, знаете, как говорят, чтобы все было, как у людей.
Но лучше не как у людей, потому что у людей все неправильно. А нужно делать как правильно. А правильно это зарегистрировать брак, повенчаться и жить как муж и жена. И чтобы родители не нервничали, уступить им и сделать, как они хотят.
То есть здесь лучше пойти на встречу родителям?
Ну, в этой части. Но это не значит, что кто-то их будет венчать в угоду их родителям. Здесь что за глупость? А еще какие-то родители, которые в церковь не ходят, всякими глупостями там забавляются, и мы будем сейчас на поводу у них идти.
Я православная христианка. Мой папа был мусульманином. 6 лет назад он покончил жизнь самоубийством. Как я могу помочь его душе? Что для этого мне нужно сделать? И на что я имею право в данном случае?
Ну, за папу надо молиться, а потом в память о нем творить милостыню.
А как его поминать в молитве? Не раб же Божий. А мой папа...
Это сложнейшая проблема. Вот как поминать? Да какая разница? Что, Господь не знает, о ком человек молится? Прости, Господи, помил моего несчастного папочку. Вот и все. Батюшка, а вы иерей или протоиерей? А то не знаю, как вас в записке писать. Да какая разница? Только не архиерей, пиши.
Напиши, как ты помнишь, да?
Нет, ну потому что архиерей — это будет ошибка. А иерей или протоиерей, какая разница? Священник и все.
В книге «Толковая Библия» Нового Завета автор Лопухин говорит, что праздновать дня рождения есть языческий обычай, глава, посвященная мучительной смерти Иоанна Крестителя. Скажите, действительно ли это так? И как лучше проводить этот праздник?
Каждый праздник лучше проходить так. Подготовившись, попостившись, прийти на литургию, молиться вместе со всей церковью на литургии и причаститься святых Христовых тайн, а потом со вниманием прочесть благодарственные молитвы и этот день причастия хранить, так сказать, целый день в своем сердце до следующего раза.
Вот это праздник.
Вот это праздник. Самый лучший.
В сердце точно
это
будет праздник.
Это праздников праздник. И торжество из торжеств. Вот это самое главное. Я даже удивляюсь, что человек спрашивает. Что тут спрашивать? Если ты христианин, то вот это так самое главное.
Есть вопрос.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Дмитрий, добрый вечер. Подскажите, вот вы же только что говорили про казино. Вот у меня сын работал, он на кухне работал, обслуживал все, кто там работал в казино. Это считается для него грехом?
А как же? На кого работаешь-то? Так, конечно, но, конечно, грех греху рознь. Одно дело... Корм давать людям, другое дело фишки подавать. Но все равно кормился-то он от этого. Ему же зарплату от чего давали? От того, что у людей отобрали одним из самых наиподлых способов. А он с этого имел.
Ну, зарплату-то в казино платят все равно из тех денег, которые отняты.
Ну да.
Причем всем.
Конечно. Поэтому ты даже если ты электрик, то все равно ты в этом участвуешь. А если ты бесплатно для них делаешь, то значит ты жертвуешь для них. То есть это никак не обойдешь. Это, знаешь, как вот, допустим, содержатель публичного дома. Он говорит, ну я-то проституцией не занимаюсь, какой мой грех? Это мой бизнес. Ну так почему же тогда организаторов сажают, а проституток нет? Потому что организатор гораздо хуже делает, чем те, которые занимаются проституцией. Он организовывает.
Возможность такого.
Да, бизнеса. Поэтому. Если человек напрямую не участвует, вот, не в кассе сидит, то это ничего не значит. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Будьте добры, скажите, пожалуйста, есть молитва «Отче наш». Мы ее читаем каждый день. Она
закончится... Ой, спасибо, что вы мне сказали. Я вот не знал. Ну, вот век живу уже, на пенсии уже, и вот не знал, что есть молитва «Отче наш». И так что вот мы ее читаем. Вот вы спасибо, что мне рассказали. Давайте я вам что расскажу интересное. Волга впадает в Каспийское море. А из Каспия есть такой залив, называется Кара-Багазгол. Очень такой соленый. Оттуда, туда, из Каспия туда попадает вода. Вот. Потом еще скажу, ночью темно, а вот днем светло.
Простите меня,
пожалуйста. Охотно. Так кроме «Отче наш» еще и «Богородица».
Да, простите, вот. Я, может быть, неправильно начала свой
вопрос. Нет, все правильно, я с вами полностью согласен. Но то, что вы мне с такой радостью поведали, мне давно известно, с детства. Поэтому да, нет нужды мне рассказывать про «Отче наш».
Вопрос нет, у меня такой вопрос. Молитва заканчивается, но не веди нас во искушение, избави нас от лукавого. Вот как эти слова понять? Будьте добры.
Понять так. Это значит, что, Господи, дай мне устоять в тех испытаниях, которые у меня бывают ежедневно. И избавь меня от того, чтобы мне в этих искушениях пасть и попасть в лапы дьявола. Вот что это значит.
Апостол говорит, радуйтесь, когда впадаете в различные искушения.
В искушения, да.
А тут мы просим избавить нас от них.
Избавить, в смысле преодолеть их, чтобы Господь помог выйти из испытания. Потому что без...
Чтобы в нем не погибнуть в этом.
Угу. Может быть, не обязательно сразу погибнуть, но может случиться падение.
В моей жизни произошла трагедия. Распалась семья. В браке с супругой 4 года. Супруга говорит, что не любит меня, что я стал ей не нужен. У нас маленькая дочка. Старался сохранить семью, улучшить отношения. Купил квартиру, оформил на супругу, свозил в отпуск семью на море. Ничего не помогает. На душе очень тяжело. Ни духовных, ни физических сил не осталось. Дайте добрый совет, как мне все это пережить?
Вообще все пережить, даже термоядерную войну, можно только с помощью Божией. Надо помнить, что Господь все видит и все знает. И каждому готов помочь. Вот сегодня вечером читали Евангелие, как Господь сказал своим ученикам, что вот закиньте туда сеть. Они закинули и поймали много рыбы. Это говорит о том, что он даже заботится о нашем пропитании. Поэтому нам нечего беспокоиться. Поэтому пойти в храм. Каждый приход в храм, он должен начинаться с того, чтобы покаяться в грехах. Вот. В каждом браке всегда, даже если в разводе кто-то есть инициатор, то всегда есть какие-то вины и у другого. Вот подумать об этом, вспомнить, в этом покаяться. А потом уже, когда разрешительная молитва, и когда причастился, когда Христос своим телом и кровью вошел в тебя, нужно обратиться к Нему и сказать, Господи, мне очень тяжело. ты мне помоги пережить эту трагедию и поступать правильно в этой ситуации, чтобы ни по страсти, ни по обиде, ни по мести, а так, как бы ты хотел, чтобы я поступил. И вот если это будет человек постоянно повторять такую, сказать, процедуру, то тогда обязательно переживет.
То есть Господь обязательно укрепит, даст силы, вразумит, научит.
При условии, что если человек Господу верит. Если человек вот верит...
А не просто прошел эту процедуру.
Да,
потому что сейчас
обязательно человек, нужно верить.
Человек запишет, скажет, так, пункт один есть, галочку, пункт два.
Нет, это пусть галочки, это, ничего в этом плохого нет, но он должен верить, что Господь поможет. А когда почувствовал, что уже такой боли нету, гораздо легче возблагодарить Господа от всей души, опять пойти, исповедоваться, причаститься и опять причастившись обратиться к Господу. Сказать: Господи, вижу, что ты обо мне заботишься, что мне действительно стало легче. Благодарю тебя, и как высшая форма благодарности Богу, это причащение святых Христовых тайн. Это и Богу угодно, и исцеляет нашу душу и тело.
Ну, а когда видимого улучшения для человека не наступает, вот эту веру не потерять как?
Если вера есть, ее нельзя потерять, это невозможно.
Ну, нет в нас такой веры, как в Иоакиме и Анне, которые 50 лет просили и верили.
Но мы же не знаем, может быть, они тоже сомневались на этом пути. Иначе зачем понадобилось 50 лет? Это было непростое дело. Это было борение. Я не думаю, что у них 50 лет, вот гладко, там одно терпение там было. Нет.
Ну, были, наверное, периоды и сомнений.
Наверняка. И ропот, наверняка был.
И все-таки укрепились. Чаша их выбора склонилась к Богу.
Конечно.
У нас чаще склоняется в обратную сторону. Бог пока не слышит. Вот прям вот.
Но это Бог... хула на Бога. Я это вот слышать не могу.
Как Бог
не... Хочется сказать, пойди встань в угол и. Как-то, ну, это кощунство какое-то. Бог не слышит.
Бог мне не помогает. Это прям вот.
Ну. И, так хочется сказать, и правильно делаю.
Иногда бывают сны, в которых много похоти и ненависти к кому-то. В обычной жизни стараюсь смирять свою гордость, не раздражаться, быть целомудренной в своих мыслях. Но такие сны меня удивляют. Стараюсь относиться к ним как к искушению. Что можно сделать, чтобы освободиться от такого пленения бесовского?
Никого не осуждать. Сразу человек освободится.
Еще один вопрос из Вечны, который приходит к нам со всех концов.
Ответить.
Как не осуждать?
А, да?
Как не осуждать?
О, а тут нет, тут просто не осуждать и все, никак. А вот не осуждать. Это человек спрашивает, как не осуждать? Это что, как не ездить по встречке? Как не ломиться на перекресток, на красный светофор? Вы знаете, батюшка, как увижу красный, так по газам. Вот как? Так же и здесь.
Ходи пешком.
Ну, а тут-то осуждение, оно же в сердце.
И вот как из этого сердца его вынуть?
Как не осуждать? Ну, как не воровать?
Нет.
Как не осуждать? Как не пьянствовать? Как не осуждать? Как не сквернословить?
Осуждение возникает внутри нас, помимо нашей воли. Если воровство все-таки предполагает некое движение...
Нет, но некоторые люди говорят, вот прям не могу.
Не могу не воровать?
Ну да. Люблю блатную жизнь, а воровать боюсь. Нет, ну вот там очередного там человека хватают, Следственный комитет занимается, потом оказывается, миллиард украл, 2 миллиарда, да сколько ж вам надо-то, Господи? Ну, десяточек миллионов укради, ну, хватит тебе там и внукам. Ну, что-то алчность такая, совершенно удержу не знаю. Там 10 отелей, 40 автомобилей, да, Господи помилуй, номера не запомнишь.
Ну, вот мало.
Ну, это же болезнь.
Осуждение тоже болезнь.
Да. Но надо дать себе запрет. Вот есть там какие-то вещи, которые врач рекомендует. Но надо, другого пути нет, иначе умрешь. Та же и здесь. Как не осуждать? Да вот так не осуждать и все. А то еще как? Человек хочет вот таблеточку выпить и не осуждать. Опять, чтобы труда не было. Нет, это большой труд души.
Следить за всем, что в тебе происходит.
Да, обязательно внимать себе. Вот что со мной происходит.
Одна бабушка, старик, уже под 90 лет, тоже выслушает меня, говорит, нет, ну я не могу. Как это можно этим не возмущаться? Тем, что сейчас происходит. Я ей говорю, ну вы не смотрите телевизор-то. Невозможно. Не могу.
Но есть радикальный способ. Дать по нему молотку. Потому что бабушке под 90 его снести куда-то в ремонт, купить новый, это невозможно.
Ей менее болезненно это дать ей по голове молотком, чем по ее любимому телевизору. Ну вот нет, это...
Ну, тогда можно только человеку посочувствовать с любовью. Да, закончим. Ну хорошо, всем доброго, до свидания.
Спасибо вам. Всего доброго.